«Свобода. Стамбул».
Выпуск новостей для вас сейчас, напомню, подготовила Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. С 5 по 9 октября в России проходит общероссийская акция профсоюзов «За достойный труд». Ростехнадзор назвал виновных в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Доклад московских правозащитников о случаях нападений на иностранцев на почве межнациональной розни в сентябре в Москве. Вот такие темы, а также рубрики «Сегодня в Америке» и «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. С 5 по 9 октября в России проходит общероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий под названием «За достойный труд». В этом году организаторы этого мероприятия решили не только провести традиционные пикеты и шествия, но и собрания. Главный вопрос, который задают профсоюзы, как безболезненно пережить мировой финансовый кризис, избежать массовых увольнений и сокращений. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Федерация независимых профсоюзов России рассчитывает, что в общей сложности в период с 5 по 9 октября в общероссийской акции примет участие около 8 миллионов человек, а пройдет она во всех без исключения регионах страны. В этом году профсоюзы намерены провести собрание под единым лозунгом «За достойный труд, достойное будущее», говорит заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергей Некрасов.
В ходе проведения собрания мы будем обсуждать не только свои внутренние вопросы, но и также будут обсуждаться условия организации оплаты, охраны труда на предприятиях, развития солидарности, укрепления рядов ФНПР и многие другие вопросы. Кроме того, с учетом конкретных обстоятельств, связанных с социально-экономической ситуацией в конкретном регионе, дополнительно мы будем проводить другие формы. Это собрание профсоюзного актива с участием наших социальных партнеров, представителей исполнительной и законодательной власти. Мы будем организовывать пикеты на предприятиях, где допускаются задержки с выплатой заработной платы.
В Москве профсоюзы с 7 октября собираются пикетировать 55 станций столичного метрополитена с 8 до 9 часов утра. Во время этих акций горожанам будут раздавать информационные листовки, рассказывает председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Нагайцев.
Сейчас такая ситуация совпала, как раз когда принимается или уже принят в первом чтении бюджет города Москвы. Правительство Российской Федерации внесло проект или рассмотрела проект бюджета, вносит в Государственную Думу. Мы закончили переговоры с правительством Москвы и работодателей по проекту трехстороннего соглашения на 2010 год о минимальной заработной плате. Согласовали более половины положений по соглашению в целом на 2010 год. 7 числа в 15 часов мы проведем расширенное заседание Совета Московской Федерации профсоюзов, где предполагаем рассмотреть ход выполнения соглашения 2009 года. В целом оно выполняется, но есть опасения по целому ряду позиций. Экономика города во время кризиса пострадала несколько больше, чем в целом по Российской Федерации. Если у нас спад по России 15%, в городе Москве он зашкаливает чуть-чуть за 20%.
Акции проводят с целью привлечь внимание работодателей, властей и общества к позиции профсоюзов, считает президент экспертного фонда социальных исследований «Эльф» Павел Кудюкин.
Как свойственно ФНПР, такие довольно беззубые призывы, типа повысить результативность деятельности всех звеньев профсоюзов по защите социально-трудовых прав. Не очень понятно, каким образом это делать, тем более в условиях кризиса. Понятно, что в условиях кризиса, даже если принять такие сильно оптимистические сейчас звучащие высказывания, что вот он вроде бы уже и заканчивается, начинается подъем. Если это так, то тем более необходимо, конечно, активизировать действия, четко продумав требования, которые могут предъявляться и к работодателям, и к государству. Вот я считаю, что центральный вопрос сейчас – это контроль за расходованием тех средств, которые государство выделяет на поддержку тех или иных компаний. Дело в том, что мы уже столкнулись, скажем, с тем же АвтоВАЗом, когда большие деньги выделены, ушли непонятно на что и совершенно не предотвратили сокращение производства, ни увольнений, ни замораживания зарплат. Поэтому центральным-то вопросом нужно не абстрактно повысить результативность, а предложение четких лозунгов и технологий рабочего контроля за вот этими общественными деньгами.
По мнению социолога, директора Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александра Тарасова, акции профсоюзов носят скорее информационно-показательный характер, при этом мобилизуют людей.
Такого рода акции, они же вообще носят характер в основном информационно-показательный, потому что действительно классовая борьба идет во всем мире постоянно. Преимущественно она идет в экономической форме, в форме забастовок, трудовых конфликтов. Но трудовые конфликты могут происходить только на отдельных предприятиях по конкретным поводам. То есть они рассеянно происходят. Возникает такая иллюзия, что это частные случаи. И нет общих тенденций, и вроде как нет общих интересов. На самом деле это неправда. У работодателя существуют общие интересы. Об этом еще Адам Смит писал. О том, что у хозяина задача платить как можно меньше денег своим работникам за тот же труд. А у работников, наоборот, задача за тот же труд получить как можно больше денег с хозяева. То есть, видите, они находятся в конфликте. Должны существовать общие законодательные акты, в которых прописаны возможные варианты конфликтов, ну и, следовательно, какие-то цивилизованные формы их разрешения. Потому что если не будет прописано цивилизованных форм разрешения, и они не будут прописаны законодательно, то есть это не будет зависеть, например, от воли конкретных работодателей, это должно быть на государственном уровне зафиксировано, то тогда остаются нецивилизованные формы решения вопроса, то есть силовые, вплоть до вооруженных.
Добавляет социолог Павел Кудюкин.
Классовую борьбу всегда и везде начинают господствующие классы. А классы угнетенные, подчиненные, они в меру своей самоорганизованности либо покорно принимают давление сверху, и тогда классовая борьба выигрывает с теми, кто наверху, либо начинают сопротивляться. Тогда вот как бы в классовой борьбе появляются шансы как минимум на ничью. То есть когда к интересам тех, кто внизу, начинают прислушиваться. В обозримой перспективе она будет вестись, если говорить про ведение ее снизу, в очень вялых формах. У нас все-таки общество крайне разобщенное, атомизированное, слабоспособное к самоорганизации. Поэтому это будет типичное для нас на протяжении, в общем, довольно долгого времени такое пассивное сопротивление, тихий производственный саботаж, мелкие хищения на производстве и прочее, прочее, прочее. Действительно такое оружие слабых, если воспользоваться словами известного британского социолога Джеймса Скотта. Но постепенно будут все-таки развиваться организованные формы сопротивления и протеста. И чем они будут организованнее, тем, в общем, они будут и, что называется, менее экстремистскими. Бунтарские формы классовой борьбы – это показатель слабости развития, опять-таки, тех же самых подчиненных, угнетенных классов. Чем более они организованы, тем более зрелыми, спокойными и эффективными становятся формы борьбы. Так что будем рассчитывать на то, что Россия все-таки в этом направлении хотя бы не очень быстро, но двигаться будет.
Акция «За достойный труд» в рамках Всемирного дня действий профсоюзов проходит в России второй год подряд. В прошлом году в ней приняли участие около 500 000 человек. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров объявил об отставке правительства республики, а он подчеркнул, что недоволен действиями чиновников при решении социальных и экономических проблем. Молодежное движение «Наши» продолжает кампанию против журналиста и правозащитника Александра Подробинека, написавшего антисоветскую статью. Сегодня активисты «Наших» привели к дому Подробинека более 100 ветеранов войны. Симоновский суд Москвы отложил до 2 ноября рассмотрение вопроса о присутствии Василия Алексаняна на судебном процессе по его делу. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил теракт в офисе Всемирной продовольственной программы ООН в Исламабаде, назвав произошедшее гнусным преступлением. Сегодня смертник подорвал себя в холле здания. По последним данным, погибли 4 человека. Советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс заявил, что присутствие Аль-Каиды в Афганистане значительно сократилось. В интервью CNN Джонс также сказал, что нет никакого риска возвращения талибов к власти в Афганистане. В Швеции открылась Нобелевская неделя. Сегодня объявили лауреатов премии в области медицины за 2009 год. Ими стали американские ученые, исследовавшие ферменты, играющие роль в развитии раковых клеток, а также имеющие отношение к проблеме старения организма. Завершено следствие по делу майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в одном из торговых центров Москвы. Он начал знакомиться с материалами уголовного дела. В Греции убедительную победу на досрочных парламентских выборах одержала оппозиционная социалистическая партия. Как всегда в это время, напомню, что все последние новости «Радио Свобода», тексты всех программ, репортажи корреспондентов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Историческая комиссия», «Запад-Восток» или «Переслушивая Свободу», все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из главных новостей сегодня. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отправил в отставку правительство республики. Официальной причиной называется неудовлетворительная работа председателя правительства Рашида Гайсанова и всего кабинета министров в решении социальных и экономических проблем региона. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алексей Воробьев, занимавший должность секретаря Совета безопасности Ингушетии. О причинах подобных кадровых решений обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов побеседовал с руководителем Общественного информационного центра национальной политики Тимуром Музаевым.
Я думаю, что отставка правительства Ингушетии связана вот с тем кризисом, который недавно произошел с попыткой приватизации нефтепромышленной компании, которая работает в Ингушетии. Совсем недавно, день назад, президент Ингушетии резко раскритиковал республиканских чиновников и заявил, что не допустят приватизации нефтекомплекса, который принадлежит республике. Очевидно, что вот за последнюю неделю правительство республики назревал некий кризис, только отголоски которого появлялись в информационном поле.
Что это за компания?
Нефтекомплекс республики, который контролирует компания «Ингушнефтегазпром». Попытки отчуждения имущества предприятия, во всяком случае, о попытках незаконной приватизации, распродажи имущества концерна, сведения появились вот недавно. Президент Ингушетии Евкуров в довольно жесткой форме дал указание Министерству имущества и другим чиновникам прекратить растаскивание государственного нефтекомплекса.
Тимур, скажите, некоторые наблюдатели полагают, что действия Евкурова продиктованы, в частности, тем двусмысленным положением, в котором он оказался после покушения на себя. Есть давление Москвы, есть давление из Грозного. Есть соперничество, которое простирается в том числе и на нефтекомплекс. Как вы полагаете, насколько справедливы эти оценки?
Ну, очевидно, что публичные выступления Евкурова против чиновников, в частности, столь резкие публичные выступления, являются скорее не деловым руководством кабинета министров, а скорее пиар-акциями. И очевидно, что Евкуров пытается упрочить свое положение в Ингушетии, которое после покушения на него все-таки сильно пошатнулось. Не исключено, что Евкуров это делает санкции кремлевского руководства, которое поставило на него как на фигуру, которая сможет контролировать ситуацию в Ингушетии. Очевидно, что Кремлю был бы необходим сильный и внешне самостоятельный руководитель, каким, в общем-то, в Чечне, например, является Рамзан Кадыров.
А правильно я вас понял, что вы имеете в виду некое соперничество между московскими кабинетами, сейчас между Кремлем и Белым домом, между Кремлем и силовыми структурами, которые отражаются на ситуации в Ингушетии?
Очевидно, что кремлевские чиновники заинтересованы в некоторой стабилизации ситуации на Кавказе, которая, в общем-то, может гарантировать сильный лидер. Что касается представителей федеральных силовых структур и особенно федеральных специальных органов, то они всячески противятся формированию сильной политической власти в кавказских республиках и скорее выступают за некие марионеточные режимы, представителем которых был, в общем-то, предыдущий президент Ингушетии.
О причинах и последствиях отставки правительства Ингушетии говорил руководитель Общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев, с которым беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Мы продолжаем «Время свободы». Министр финансов Белоруссии сегодня заявил, что Минск не собирается отказываться от идеи получить от России последнюю часть кредитов 500 миллионов долларов. Эти слова прозвучали в ответ на заявление Алексея Кудрина, что эти деньги Беларусь не получит. Белорусская оппозиция считает, что Москва не дает деньги из-за нежелания Минска признавать Абхазию и Южную Осетию, а также из-за личных нападок Александра Лукашенко на Владимира Путина. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Договоренности о том, что Российская Федерация предоставит кредит, не сняты. Наше обращение о получении российского кредита было, и подходов своих мы пока не меняли, заявил белорусский министр финансов Андрей Харковец. Таким образом, он ответил на слова министра финансов России Алексея Кудрина, который сообщил, что Россия не даст Беларуси последний транш 500 миллионов из кредита в 2 миллиарда. «Пока мы не рассматриваем предложение кредита Беларуси, на двусторонней основе не предоставим», – заявил Кудрин. Однако российская сторона будет продвигать интересы Беларуси и Украины по международной линии, по получению займов от МВФ и антикризисного фонда Евразес, сказал министр финансов России. Отвечая на слова Кудрина об антикризисном фонде Евразес, его белорусский коллега Харковец заявил: «Теоретически это возможно реализовать, но на сегодняшний день этот фонд еще не работает». Возвращаясь к вопросу о последней части кредита в 500 миллионов, Харковец отметил: «Договоренности о выделении этого кредита на высшем уровне носят иной характер. Речь шла о выделении кредита правительства Российской Федерации, а не от фонда». Напомним, что Россия приняла решение выделить Беларуси кредит в размере 2 миллиардов долларов США в конце прошлого года. Из этой суммы было перечислено 1,5 миллиарда. Последний транш в размере 500 миллионов руководство России обещало выделить неоднократно. Последний раз это было полгода назад с формулировкой «в ближайшее время». Наблюдатели отмечают, что причиной решения Москвы не выделять Минску деньги могло стать непризнание Белоруссию, Абхазии и Южной Осетии. В пятницу 2 октября открылась очередная сессия белорусского парламента, на которой этот вопрос вновь не был поставлен в повестку дня. Кроме того, в пятницу же на пресс-конференции для российских региональных СМИ Александр Лукашенко неоднократно допускал критические высказывания на адрес Владимира Путина. Лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что на решение Москвы повлияли и непризнание Минском, Абхазии и Южной Осетии, и напряженные личные отношения между Путиным и Лукашенко.
Надо признать, что и Лукашенко, и Путин одинаково амбициозны и одинаково обидчивы. Поэтому реакция Российской Федерации – это смесь политики и личной обиды. Расчет на то, что Международный валютный фонд и другие финансовые структуры не смогут в полном объеме удовлетворить аппетиты Александра Лукашенко в ситуации, когда он сделал ставку не на реформы и перемены, а исключительно на внешнее заимствование. Александр Лукашенко превратил Южную Осетию и Абхазию в инструмент давления и на Москву, и на Брюссель. Поэтому, конечно же, южноосетинский и абхазский составляющий, она также присутствует в решении Российской Федерации.
Следует отметить, что Москва уже не первый раз отказывает белорусским властям. В конце марта все тот же Кудрин сообщил, что Белоруссии отказано в кредите на 100 миллиардов российских рублей, цитата, «из-за большого объема уже существующих долговых обязательств перед Россией». Действительно, за два последних года Россия выделила Белоруссии 3 миллиарда долларов кредитов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Изумивший многих провал олимпийской миссии президента Обамы может возыметь политические последствия для президента. Хотя проигрыш Чикаго в борьбе за право проведения Олимпиады едва ли имеет некое практическое значение для США, символика факта не осталась незамеченной. Нанесен удар по престижу президента, подвергнута сомнению его популярность в мире и, самое главное, как Белый дом мог так просчитаться. Слово Яну Рунову.
Сообщая о решении Международного олимпийского комитета проводить Олимпийские игры 2016 года не в Чикаго, а в Рио-де-Жанейро, газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что президент Обама, положивший на чашу весов весь свой авторитет, не смог получить не только золото или хотя бы серебро, но даже бронзу. Из городов кандидатов Чикаго оказался на четвертом месте и первым выбыл из соревнований. Редко бывало, когда президент столь близко к сердцу принимал вопрос о проведении Олимпиады. Хотя выбор Олимпийского комитета вряд ли хоть как-то связан с Обамой, сам факт может ударить по репутации президента. Политические обозреватели задают вопрос, почему ни сам президент, ни его советники в Белом доме не учли возможности поражения и то, как это может отразиться на престиже президента. О какой сверхпопулярности нового американского президента за пределами Соединенных Штатов может теперь идти речь? Это пишет либеральная «Нью-Йорк Таймс». Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс заявил, что президент разочарован решением Олимпийского комитета, хотя продолжает считать, что он правильно сделал, отправившись в Копенгаген, где решался этот вопрос. Критики президента предупреждали, что такая поездка – напрасная трата времени и денег налогоплательщиков, в то время как есть более важные дела. Национальный комитет Республиканской партии выпустил по этому поводу специальное послание под названием «Ложные приоритеты». В течение нескольких месяцев президент Обама готовил почву для победы Чикаго. Было выпущено 5 телевизионных обращений, в которых говорилось о преимуществах Чикаго. При помощи Белого дома был создан Олимпийский офис. Президент звонил ряду глав государств, добиваясь их поддержки. Говорил об этом во время сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке и во время совещания Большой Двадцатки в Питтсбурге. Он сам, мэр Чикаго, американский олимпийский комитет, приложили столько усилий для победы, что поверили в неминуемый успех. Мэр и некоторые члены американского олимпийского комитета признали, что проигрыш оказался для них шоком. Политические комментаторы назвали это крупнейшим политическим поражением президента Обамы за первые 9 месяцев его правления.
Для критиков президента это показательный факт, символизирующий стиль администрации. Много красивых слов и мало реальных дел. Республиканцы тут же обнародовали заявление о том, что президент совершил перелет через океан ради выступления перед Олимпийским комитетом и выкроил лишь 20 минут для встречи с американским командующим международным контингентом в Афганистане. Может ли этот олимпийский эпизод возыметь серьезные политические последствия для президента? Алан Давыдов задал этот вопрос политологу, профессору Мичиганского университета Уильяму Аллену.
Несомненно, что президент, решив лично присутствовать на сессии Международного олимпийского комитета в Копенгагене, допустил ошибку. Он поставил под удар свой международный авторитет, не изучив предварительно, насколько может быть гарантирован успех Чикаго. Это и личная его крупная неудача. Решение МОК, объективно говоря, не имеет большого значения для Соединенных Штатов. Как нация мы не проиграли. Нежелание МОК предоставить Чикаго право проведения игр было явно политическим решением, на которое президент США не мог повлиять. Однако этот эпизод явно высветил влияние на президента его ближайших советников из Чикаго, которое настолько огромно, что он рискнул своим престижем. Это откровенный просчет Обамы. И хотя его практические последствия для страны нулевые, сам президент дал повод и критикам, и сторонникам задаться вопросом о его стратегических способностях. Он выступил, не осознав риска, не убедившись в результатах. Он уже допустил ряд политически неверных решений, и международное сообщество может засомневаться, по силам ли ему выполнить поставленные им самим задачи. Интересно, что еще до поездки Обамы на сессию МОК в Копенгаген многие в США сомневались в ее целесообразности, учитывая массу стоящих перед президентом проблем – Афганистан, рост безработицы, завязшая реформа медицинского страхования. Конечно, такую поездку трудно счесть уместной, при том, что существовали известные сомнения в наличии у Чикаго реальных шансов стать столицей Олимпиады. И оппоненты Барака Обамы, которые критиковали его за внезапное решение бросить дела и полететь в Копенгаген, получили замечательный повод для атак на него. Какие последствия этот удар по престижу Обамы может иметь для судьбы проводимых им реформ? Принимаемые Обамой решения вызывают все новые сомнения. В пятницу даже либеральная CNN заговорила о назревающем приступе разочарования в президенте. Он не сможет провести перемены или реформы в обществе, если будет только призывать к ним. Если, зарабатывая политические очки в национальном и международном масштабе, Обама не будет тщательно просчитывать свои шансы на успех, то уровень его личного авторитета вряд ли позволит ему добиваться своих целей. Сказал политолог из Университета штата Мичиган профессор Уильям Аллен.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров объявил об отставке правительства республики. На рабочем совещании в понедельник Евкуров подчеркнул, что недоволен действиями чиновников при решении социальных и экономических проблем. Федерация независимых профсоюзов России начинает сегодня общероссийскую акцию под лозунгом «За достойный труд». По заявлению профсоюзов, в рамках акции, которая продлится до 9 октября, в разных городах страны пройдут митинги, шествия и пикеты. Мнение россиян по этому поводу сразу после сводки новостей. Молодежное движение «Наши» продолжает кампанию против журналиста и правозащитника Александра Подробинека. Сегодня активисты «Наших» привели к дому Подробинека более 100 ветеранов войны, которые требовали от журналиста принести извинения за высказывания, сделанные в статье «Как антисоветчик антисоветчику». Симоновский суд Москвы отложил до 2 ноября рассмотрение вопроса о присутствии Василия Алексаняна на судебном процессе по его делу. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд предположил, что к началу ноября состояние бывшего вице-президента ЮКОСа, который тяжело болен, может улучшиться. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил теракт в офисе Всемирной продовольственной программы ООН в Исламабаде, назвав произошедшее гнусным преступлением. Сегодня смертник подорвал себя в холле здания. По последним данным, погибли 4 человека. Советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс заявил, что присутствие террористической группировки «Аль-Каида» в Афганистане значительно сократилось. В интервью CNN Джонс также сказал, что нет никакого риска возвращения талибов к власти в стране. В Греции убедительную победу на досрочных парламентских выборах одержала оппозиционная социалистическая партия. По предварительным данным, социалисты опередили на 10% правящую партию «Новая демократия» премьер-министра Костаса Караманлиса. Завершено следствие по делу майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в одном из торговых центров Москвы. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, обвиняемый начал знакомиться с материалами уголовного дела. В Россию впервые приехал специальный докладчик ООН по соблюдению прав коренных народов. В течение 10 дней Джеймс Аная посетит Москву, Ханты-Мансийск, Красноярск и Хабаровск. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к главной теме этого часа программы – всероссийской акции профсоюзов под лозунгом «Достойный труд», начавшийся сегодня и которая будет продолжаться до 9 октября. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина спросила у прохожих на улицах города, возможно ли в современной России классовая борьба.
Возможно. Предпосылки – безработица. Основная вещь – молодежи. Ведь практически выживает за счет стариков молодежь. Когда-то может оказаться пределом, это все дело.
Ну, я думаю, что нет, потому что население не политически активно в данный момент времени. Поэтому, думаю, никаких переворотов в данное время ожидать не стоит.
Да чем черт не шутит? Вполне может быть. Когда там верхи, когда низы и так далее. Если такая ситуация созреет, то, может быть, такое будет. Хотя, вряд ли, наверное. Народ у нас инфантильный, поэтому в ближайшем будущем этого не будет.
Конечно, возможно. А почему бы и нет? Молодежь, которая не из богатейших семей, а с таких средненьких, да, или совсем бедненьких, протрет глазки и увидит, что вот так вот незаслуженно все, и что-то поднимет, что-то сделает. Но я думаю, что это молодые, это не старики будут делать. У них просто сил не хватит. Они все это видят, понимают, но сил не хватит.
Абсолютно возможно, конечно, естественно, я считаю. Еще немножко поднажмет, когда низы еще сильнее обнищают, а верхи еще больше обнаглеют, и все может кончиться очень плохо.
Классовая борьба сейчас, скорее всего, нет, потому что не тот менталитет у людей. Все повзрослели, и деления сейчас особого не наблюдается. Зависть есть, деления нету, потому что у нас в Томске, например, это невозможно, потому что нету четкого разграничения между бедными и богатыми.
Есть очень много недовольных, что у кого-то очень много денег, и недовольных, что у них слишком мало их. Поэтому вполне возможно. Нужен тот, который бы все это организовал. Если найдется, то... Если в ближайшее время не изменит такая ситуация, то есть этот разрыв не уменьшится, то... Я имею в виду, в ближайшее время это, десятки лет. Надеюсь, все изменится к лучшему.
Не знаю, будет или нет. Трудно сказать. У нас народ очень терпеливый. Терпит. То есть в кулуарах разговоры ведут, и на этом все. Возможно, что когда-то, но это сознание надо переделывать.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, возможно ли в сегодняшней России классовая борьба. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Стокгольме началась так называемая Нобелевская неделя. И сегодня уже объявили лауреатов в области медицины за 2009 год. Ими стали трое американских ученых – Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шосток – за исследование ферментов, играющих роль в развитии раковых клеток, а также имеющих отношение к проблеме старения организма. Нобелевская премия по медицине вручается первой из шести. За ней следуют физика, химия, литература, премия за достижения в области мира и премия в области экономики. У микрофона научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Еще с 30-х годов 20 века биологи знали, что концевые последовательности хромосом играют в жизни клетки важнейшую роль. Они умеют защищать хромосомы от деградации. Уже тогда экспериментами удалось показать, что если отваливается концевой участок хромосомы, то она начинает быстро слабеть. Значит, было нечто на концах хромосом, что помогало клетке восстановиться. Но понять, что именно, удалось намного позже, благодаря исследованиям, проведенным в Америке в 80-е годы. Рассказывает кандидат биологических наук, сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова Алексей Куликов.
Блэкберн, Шосток и Грейдер в
своих работах, занимаясь, собственно, последовательностями, ферментами, которые с ними работают, вот определили механизмы, с помощью которых вот хромосома предохраняется.
Американским ученым удалось показать сложнейший процесс, с помощью которого специальный фермент теломераза как бы достраивает теломер после деления. Но, как часто бывает, многие экспериментальные открытия предсказываются теоретически. В этом случае работа механизма биологических часов была открыта теоретически еще в 70-е годы российским биологом Алексеем Оловниковым. Накануне объявления имен лауреатов Нобелевской премии 10 видных американских ученых обратились к Нобелевскому фонду с призывом расширить номинацию по медицине и физиологии и поддержать работы, имеющие прикладное значение. В данном случае открытию механизма старения придают не только фундаментальное значение, с ним связывают большие надежды по преодолению лечения раковых опухолей. Например, возможно ли подавить активность теломеразы и тем самым лишить раковую клетку возможности восстанавливаться?
Когда-нибудь, наверное. Дело в том, что регуляции этих процессов чрезвычайно сложны. Если существует некая взбесившаяся клетка, в которой ненормально высокая активность вот этого фермента, то механизм подавления этой активности, в общем-то, пока еще совершенно не ясен. И неизвестно, сколько вот это будут раскручивать. Хотя, безусловно, это один из механизмов бесконечной продолжительности жизни вот этих опухолевых клеток.
О работах, которые получили Нобелевскую премию в области медицины и физиологии, рассказывал кандидат биологических наук, сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова Алексей Куликов. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Мировая политика». Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил свою дочь Азаду заместителем министра иностранных дел республики. Ранее Азада Рахмонова возглавляла консульский отдел таджикского дипломатического ведомства. Тенденция продвижения членов президентских семей на высшие посты в Центральноазиатском регионе довольно распространена, утверждают эксперты. С подробностями корреспондент Радио Свобода Малика Рахманова.
У президента Эмомали Рахмона 7 дочерей и 2 сына. Государственный пост занимают пока дочь Озуда Рахмон, назначенная заместителем министра иностранных дел, и 22-летний сын Рустам Рахмон, работающий заместителем главы комитета молодежи, спорта и туризма. Продвижение Озуды Рахмон на пост замминистра – не новость. Руководитель таджикской и узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Соджида Джахварова.
Можно сказать, что потихонечку и незаметно президент, конечно, готовит своих детей для вхождения в большую политику. Трудно сказать, что заменят отца, но, по крайней мере, он пытается сделать из них публичных людей. До сих пор ни дочь президента, которая 2 года проработала в МИДе руководителем консульского отдела, ни его сын Рустам Рахмон не являются публичными людьми. То, что мы нашли, скудная информация, что она закончила университет Таджикистана, факультет международных отношений. Она обучалась в Америке в университете Джорджтаун. Говорит на английском хорошо, владеет русским языком и на таджикском языке тоже говорит хорошо. В отличие от своего брата, недавно Азия Плюс напечатала интервью с ней, когда она работала руководителем консульского отдела. Но, честно сказать, интервью очень умное. Если она также говорит, разъясняется, у нее такие же понятия о политической ситуации в стране и в мире, я думаю, она, наверное, преуспевающий дипломат.
Реакция общественности на новое назначение дочери президента Таджикистана неоднозначная, но в основном негативная. Причинами эксперты называют сложную экономическую ситуацию в стране. Соджида Джахфарова считает, что подобные действия руководства страны создают дистанцию между обычными людьми и президентом.
Люди, можно сказать, что волком смотрят на все движения правительства. Они видят, что в основном сыновья высокопоставленных чиновников занимают высокие посты. Для них дорога открыта для того, чтобы они строили свою карьеру. А для среднего слоя и низкого слоя дорога практически закрыта. И поэтому реакция негативная. И некоторые говорят, да, хорошо, женщин нужно выдвигать, она достойна этого. А во время своей работы в консульстве она показала себя. Другие говорят, что это продолжение той политики, которая который отец выдвигает свою дочку, что Рахмонов мало доверяет своему окружению, хочет, чтобы больше в окружении были свои люди.
Члены семей президентов Казахстана и Узбекистана также занимают административные и политические должности. Так, к примеру, какое-то время пост заместителя министра внутренних дел в Казахстане занимал бывший зять Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев. В настоящее же время, как известно, бывший муж Дариги Назарбаевой находится в бегах в Австрии и осужден заочно на 40 лет лишения свободы. Дарига Назарбаева также ведет активную общественную деятельность. Она не занимает никаких государственных должностей, но под ее контролем находятся крупные средства массовой информации Казахстана. Хотя несколько лет назад она попыталась выйти на политическую арену. Продолжает политический обозреватель Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Мирхат Шарипджан.
Я думаю, что это опасно для тех, кто живет в таких авторитарных государствах, быть родственником и занимать пост. Рано или поздно возникают конфликты. Мы это видим на примере Казахстана, когда Дарига Назарбаева, дочь президента, в 2004 году создала партию АСАР, претендуя на какие-то политические дивиденды от того, что она является дочерью, и, в общем-то, показывая в определенном смысле самостоятельность, его привело к тому, что партия была распущена, официально она была как бы добавлена к партии Нур Отан, которая является президентской, а Назарбаев официально по телевизору заявил: вот дочка вернулась к отцу. Таджикистан как бы идет по тому же самому пути, что избрал Казахстан, вот в этом плане.
Традиция передачи президентских полномочий по наследству, она может как-то присутствовать в Казахстане?
По наследству, ну, если верить тому же Рахату Алиеву, который находится в изгнании в Австрии, в своей книге «Крестный тесть» он пишет, что у Назарбаева есть сын, которому 3-4 года. Полагаю, что Назарбаев будет сидеть настолько долго, чтобы передать власть вот именно этому сыну, который родился от молодой девушки, которая в свое время была мисс Казахстан 2006.
Очередные президентские выборы должны пройти в 2012 году. В начале сентября правящая партия предложила принять закон, в котором будут прописаны нормы пожизненного президентства Нурсултана Назарбаева. Идея об отмене президентских выборов и пожизненном сроке правления Назарбаева якобы озвучил один из жителей 15-миллионной страны. Сам президент пока о своих планах открыто не заявлял. Другой центральноазиатский лидер Ислам Каримов также привлек свою дочь к государственным обязанностям. Гульнара Каримова окончила экстерном факультет международных отношений Национального университета Узбекистана. Продолжила учебу в Гарварде. В Нью-Йорке выучилась на дизайнера ювелирных украшений, увлекается изготовлением колец с сапфирами и бриллиантами. Уже второй год она работает постоянным представителем Узбекистана в ООН и в других международных организациях в Женеве, рассказывает Суджида Джахфарова.
По рангу она приравняется заместителю министра иностранных дел. Правда, Гульнора контролирует культурную часть работы, и она больше увлечена в песнях, в стихах, хотя ей тоже много раз говорили, предрекали, что она может в будущем заменять своего отца.
Центральноазиатские аналитики считают, что элемент диктатуры и тенденция становления культа личности в регионе всегда будет присутствовать в силу местного менталитета и традиционных методов управления. Хотя некоторые эксперты утверждают, что пока трудно прогнозировать, будут лидеры республик идти по традиционному пути и устанавливать пожизненный президентский срок или нет. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров объявил об отставке правительства республики. На рабочем совещании в понедельник Евкуров подчеркнул, что недоволен действиями своих чиновников при решении социальных и экономических проблем. Федерация независимых профсоюзов России начала сегодня общероссийскую акцию под лозунгом «За достойный труд», которая продлится до 9 октября. Молодежное движение «Наши» продолжает кампанию против журналиста и правозащитника Александра Подробинока, написавшего антисоветскую статью. Симоновский суд Москвы отложил до 2 ноября рассмотрение вопроса о присутствии Василия Алексаняна на судебном процессе по его делу. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил теракт в офисе Всемирной продовольственной программы ООН в Исламабаде, назвав произошедшее гнусным преступлением. Сегодня смертник подорвался в холле здания. Погибли 4 человека. В Греции убедительную победу на досрочных парламентских выборах одержала оппозиционная социалистическая партия. В Швеции открылась Нобелевская неделя. Сегодня лауреатами премии в области медицины стали американские ученые Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шосток, исследовавшие ферменты, играющие роль в развитии раковых клеток.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В России по-прежнему сохраняется высочайший уровень ксенофобии. Несмотря на громкие судебные процессы над расистами и неонацистами, нападения на иностранцев и выходцев с юга не прекращаются. Об этом заявила заместитель руководителя аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова, с которой только что беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Согласно сентябрьскому докладу Центра «Сова», за прошедший месяц в России от расистских и неонацистских мотивированных проявлений пострадали не менее 23 человек, шестеро из них погибли. С начала года в 36 регионах России было убито 48 человек, и более 250 получили ранения различной тяжести. По данным Галины Кожевниковой, если проводить параллели с аналогичным периодом прошлого года, число погибших и пострадавших стало меньше, но появилась новая тенденция. Ультраправые группировки стали менять тактику борьбы.
Ультраправые группы все активнее, все явственнее начинают перенимать точку зрения революционную, без всяких кавычек, которая сводится к тому, что борьба с неславянами, с иноверцами, народцами, она неэффективна, потому что вся вина возлагается на режим, который допускает приезд этих людей в Россию, и, следовательно, такой нехитрый вывод, что бороться надо с режимом, государством. Поэтому растут объемы иллюзионной террористической борьбы, и все больше взрывов мы видим, которым, как мы думаем, могут быть причастны ультраправые. Это атаки на милицейские участки, атаки на прокуратуру, на военкоматы. И здесь уже речь идет не о том, чтобы заниматься индивидуальным террором, а о том, чтобы пострадало как можно больше людей, все равно каких. Таким образом будет показана слабость режима, и народные массы восстанут. Ну, это просто классическая такая, да, революционно-террористическая теория. Соответственно, количество жертв еще вот за счет того, что они размываются по типажу, уменьшается.
Традиционный всплеск насилия эксперты ожидают в ближайшие месяцы, и на то есть свои причины, считает Галина Кожевникова.
Иностранные студенты, они же приезжают в конце сентября, например, и да и вообще экономическая жизнь, она как-то активизируется, на самом деле, не столько в сентябре, сколько в середине октября. Там начинаются какие-то проекты, еще что-то. Там, может быть, стройки какие-то новые закладываются. Поэтому приток именно в октябре людей, которые не готовы к этой опасности, он увеличивается. Психологически не готовы. И, соответственно, мы не сентябрь показатель реальной активности, а октябрь. Это еще нужно пережить.
Скажите, а в каких городах России, кроме Москвы и Петербурга, наиболее активные неонацистские группировки?
Самые проблемные города на сегодняшний день, вот, ну, по тем местам, в которых мы зафиксировали, это помимо Москвы и Петербурга традиционных, да, это Нижний Новгород и Екатеринбург. И они всегда были проблемными городами. Вот. Когда-то мы узнавали больше нападений в этих городах, когда-то меньше, но всегда считали их проблемными. Вот. Особенно, конечно, нас тревожит ситуация в Нижнем Новгороде, где вроде бы стали активнее ловить, но с другой стороны мы видим, что раз за разом, и нигде в России такого больше нет до сих пор, раз за разом большинство фигурантов в процессах по российским нападениям в Нижнем Новгороде, в нижегородских судах получают условные сроки. За насильственное преступление, не за пропаганду. Вот только последний приговор, где был, ну, где было убийство, уже там люди реальные сроки получили. И то, в общем, на мой взгляд, маловато. Ну, бог с ним, хотя бы что-то реально. А так обычно группа в 9 человек, все 9 получают условные сроки, как это было вот с группой Бойцова, по-моему, в 2005 году. Группа в 7 человек, один получает реальный срок, там остальные получают условно. Вот до этого приговора по убийству таджикского студента в Нижнем Новгороде 5 приговоров закончились обвинительными вердиктами, и только 2 человека получили реальные сроки, один из них только потому, что уже имел какую-то условную судимость. Понимаете? То есть это ни в какие ворота не лезет.
А что вам известно о так называемых черных ястребах, которые занимаются практически тем же, нападают на коренных жителей российских регионов?
Такие группировки, безусловно, есть. Вот черные ястребы, пожалуйста, сейчас в суде, но их очень мало. И, скорее всего, они действуют так, как действовали неонацистские группы на заре своего появления. И в отличие от неонацистских групп, эти группы не перерастут в организованное подполье. Почему? Потому что для того, чтобы систематически, массово осуществлять какие-то российские действия, нужно иметь мощную поддержку в обществе. Нужно, чтобы когда вы бьете человека, никто не вызвал милицию, например. Не вызвал, но дал людям разбежаться, да, нападавшимся, да, люди с Кавказа. В силу именно массовой ксенофобии условно-русских регионов, такой поддержки не имеют. Понятно, что эти группы могут становиться более жестокими, например, да, пьяняют собственной безнаказанности или декларируют то, что это самооборона. Это тоже может быть. Вот когда молодые горячие парни там 15 раз становились там объектом нападения или вымогательства со стороны милиции, да, в общем, нет ничего удивительного в том, что они считают себя Робин Гудами. Но таких групп немного, и они не действуют систематически в силу вот тех обстоятельств, которые я описала.
По данным заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, социологические опросы показывают, что более половины россиян поддерживают лозунг «Россия для русских». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Половина детей, родившихся после 2000 года в преуспевающих странах, доживет до 100 лет. Такой удивительный прогноз сделала группа ученых на основании изучения демографических тенденций. Данные опубликованы в журнале «Lancet» в конце прошлой недели. Эта перспектива, впрочем, выглядит далеко не фантастической в контексте цифр. В 1900 году, например, продолжительность жизни американцев составляла всего 47 лет, сейчас около 80. Тенденция увеличения продолжительности жизни продолжает заявлять о себе столь же убедительно. Например, в 50-м году 15% 80-летних американок могли рассчитывать дожить до 90. Сегодня больше 35%. Вывод о том, что половина детей, родившихся в Америке и других западных странах, доживет до 100 лет, стал результатом не эмоций и догадок, а математических заключений. Вот что говорит профессор медицины Даниил Голубев.
Речь идет о тенденции, которая десятилетиями высвечивалась при анализе средней продолжительности жизни в этих странах. Это не случайный показатель. Это результат суммарного воздействия факторов, которые на протяжении такого длительного времени влияли на эту среднюю продолжительность жизни.
О каких, профессор, факторах прежде всего идет речь?
Надо иметь в виду 4 группы факторов. Первое – это наследственная предрасположенность. Второе – это условия существования, образ жизни в широком смысле этого слова, и питание, и воздействие факторов внешней среды, и все прочее, что входит в понятие стиль, образ жизни. Третье. Распространенность токсических, вредных привычек, таких как алкоголизм, курение, наркомания и так далее. И четвертое, только четвертое, это медицинское обслуживание. Причем на медицинскую службу как таковую приходится не более 12, может быть, 15% от этого общего пула обстоятельств.
Известно ли о том, что может играть преобладающую роль из этих ингредиентов?
Я бы не стал говорить, что главное, потому что в этой совокупности главным является сочетание. Ведь подумайте, если нету водопроводной воды, а есть грязная вода, вероятность заболевания полиомиелитом была невероятно велика. Сегодня ее практически нет, но она результат не только того, что вода стала лучше, водоснабжение, канализация и все прочее, но и потому, что введена полиомиелитная поголовная вакцинация.
То есть секрет продолжительной жизни прост – достойный уровень жизни.
Безусловно, образ жизни, включающий в себя все указанные мной факторы, определяет продолжительность жизни, и он позволяет сделать тот вывод, с которого начался наш разговор.
Но где же может прерваться эта тенденция? Понятно ли сегодня, где находится физиологический предел жизни организма?
Физиологические пределы человеческой жизни, конечно, есть. В общем, продолжительность жизни индивида, в 6 раз больше периода роста. Поэтому пределом биологическим можно считать, скажем, 150-140 лет, в принципе. Поэтому 100 лет – это очень ощутимый и важный этап в ожидании продления человеческой жизни, но он, в общем, не финален, он не конечен, он имеет тенденцию и дальше развиваться, не до бесконечности, естественно.
А это поколение столетних, будут они здоровыми стариками или доживающими век инвалидами?
Вот это в огромной степени зависит от успехов медицинской науки. Потому что сегодня продление человеческой жизни чревато возникновением заболеваний, специфических для пожилого возраста и возраста стариков, с которыми сегодня медицина справиться не может. И это серьезная проблема, и не только медицинская, но и социальная. Прежде всего, речь идет, конечно, о болезни Альцгеймера, которая явно совершенно учащается у лиц пожилого возраста, и с которой сегодня медицина, в общем, результативно справиться не может. Это очень серьезная проблема. Атеросклероз сосудов головного мозга и связанные с этим инсульты, которые ведут к необратимым последствиям. Хотя здесь успехи в лечении значительно более существенны, чем при болезни Альцгеймера, но это проблема.
О сенсационном прогнозе специалистов о том, что половина американцев, родившихся в последние десятилетия, доживет до 100 лет, я говорил с профессором медицины Даниилом Голубевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце интересные темы следующего часа программы. Американское подразделение ЮКОСа, ЮКОС Интернешнл, подало иск в Страсбургский суд на российские власти. Мы вернемся также к теме громкого уголовного дела против начальника ГИБДД Пермского края. Вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Кроме того, все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на наших волнах, слушайте радио «Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Октябрь 93-го. О чем жалеют Руслан Хасбулатов и другие депутаты последнего Верховного Совета.
Комментарии экспертов.
Олимпиада не приедет в Чикаго. Потерпел ли поражение Барак Обама?
Право автора.
Уверен, что очень скоро Россия будет жить без Путина. Михаил Касьянов. В гостях у Михаила Соколова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.